Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Нашы тэмы.
Таксічны кактэйль. Як нафтавы голад паўплывае на выбары.
З нашай пазіцыі, мажліва, калісьці можна было сфармаваць некалькі ўрадаў, а зараз можна сфармаваць дастаткова актыўную фракцыю ў парламенце, але штаба па падрыхтоўцы рэвалюцыі з яе неважліва было сфармаваць ніколі.
52600 подпісаў за забарону ЛГБТ-прапаганды. Абарона ці распальванне?
Колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі вырасла да 9 чалавек.
Когда был выявлен первый случай, в течение суток было госпиталізован 91 контакт первого уровня.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Слово «протесты» у звязку с президентской кампанией 2020 года гучить тени частей за любые іншие программные словы. Микола Статкевич обещает выставить 30 кандидатов протесту. Павел Северинец, якого эксперты называют самым имоверным одиным от оппозиции, закликает до протеста у ледь не что дня от моменту официального обвещения выборчей кампании.
Ці можна працэдуру абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі лічыць сапраўды народным галасаваннем? На што могуць справакаваць улады заклікі лідараў апазіцыі да вулічных пратэстаў? Размаўляем у жывым эфіры Еўрарадыё з палітычнымі аглядальнікамі Александрам Фядутам і Артёмам Шайманам.
Это внутрисобойчик, в том числе и общественный. Это все интересует очень малую политизированную часть общества. Большинство общества на вот эту вот белорусскую политику плевать. И это принципиальное отличие. И вот я оцениваю дальше действия оппозиции, яркость их действий и вообще, я не знаю, качество их действий, уже исходя из вот этой вот данности. Да, они работают в апатичном обществе с авторитарной политической системой. И мне кажется, что вот этой данности эта процедура выжимает чуть ли не максимум общественного внимания, которое оно может выжать. Потому что СМИ будут так или иначе вынуждены, вот этот вот весенний сезон, писать о том, кто там победил. В Витебске, в Гомеле, в Мозыре, я не знаю, в Бресте и так далее. То есть это будет хоть как-то генерировать информационные поводы. Единственный другой способ генерировать такие же информационные поводы – это выходить с протестами так же часто, чтобы СМИ об этом писали. Но так не напасешься активистов. Они скоро закончатся, они все сядут рано или поздно. Поэтому вот это такой неконфликтный, относительно безопасный путь привлекать хоть какое-то внимание. Так-то в целом, да, это все скукота, это понятное дело, но по сравнению, может быть, даже с, не знаю, совещаниями Лукашенко это скукота, потому что мы понимаем, что от совещания Лукашенко что-то в нашей жизни может измениться, а от исхода праймериз вряд ли. Но давайте оценивать людей по тому, что у них было раньше. Кампания 2015 года была намного скучнее, а кампания 2010 года была веселее лишь потому, что власть допустила эту десятку кандидатов, зарегистрировав всех, кто просто раскосерил свои подписи, и потом допустила такой шумный конец кампании. И даже вложилась в него, подлила масло в огонь с разгоном акций и так далее. А кампания 2006 года, она все-таки еще проходила в другой стране, и там с какими-то, может быть, еще живыми надеждами на цветные революции внутри оппозиции. Но так или иначе, тогда был тут политический драйв. Сегодня кампания вообще, мне кажется, это уже не политическая кампания, это больше медийная кампания. И как медийная кампания, еще раз, это не самый провальный выбор.
Тем не менее, навод, коли это медийная кампания, как кажет Артем, вот глядите, зараз яны ездят удельники праймерис и основные тезы. Верните свободные прозрыстые выборы, Лукашенко повинен сысти, там те не удельничать в выборах и так далее, но все вокруг этого. Гэта ці зразумела гэта шараговым людзям дзесьці ў рэгіёнах. Плюс да ўсяго я пытаюся, а праграма, вот што будзе з Беларусію далей? У вас ёсць, што вы будзеце рабіць? Сіверынец, ну, у мяне там ёсць, но потым жа пад адзінага ўсё адно будзе пісацца. Так і павінна быць? Ці што?
Ну, насамрэч, яны гавораць тое, што разумеюць людзі, якія прыходзяць да іх на сустрэчу. А да іх прыходзіць хто? Да іх прыходзяць сапраўды партыйныя і грамадзянскія актывісты. Тыя, для каго праблема свабоды выбару, гэта галоўная праблема, І вырашэнне гэтай праблемы адзінае, што можа з іх пункту гледжання выратаваць краіну. Калі б сапраўды у іх, я маю на ўвазе удзельнікаў праймерыз, была мажлівасць і проста ангажаваць людзей, каб прыходзіла больш значная колькасць, да? Каб у тым жа гарадку, калі у тым жа гарадку прыйшло б не 8, а 100 чалавек, я думаю, сярод тых, хто звяртаўся бы да гэтых 100 чалавекаў, знайшоўся бы нехта, хто б сказаў, напрыклад, о пенсійнай рэформе, mm-hmm. да? А тым, як кошты на нафту могуць адбіцца на нашым дабрабыце. А зараз што? Нават калі ў Мінску прыйдзе больш людзей, чым у Віцебску, то ўсё роўна прыйдуць людзі, якія супраць гэтага рэжыму, які б ён не быў. І той, хто будзе больш радыкальным, значыць, той, хто будзе гаварыць менавіта пра тое, які рэжым злачынны, і як усё дрэнна, гэты чалавек атрымае большасць. Гэта насамрэч тое, што мы бачылі. У гарадку, дзе прыйшло 8 чалавек, большасць атрымаў вельмі такі лагодны, памяркоўны Юрась Губарэвіч. Чым болей будзе горад, чым болей будзе населены пункт, і чым болей будзе прыходзіць людзей, тым больш у радыкальнага кандыдата, больш радыкальнага кандыдата, чым Хабарэвіч, будзе можлівасць гэтых людзей ангажаваць у сваю кампанію.
Это, кстати, не только белорусская фишка, а во всех праймарис мира, когда праймарис проходит внутри своей партии, партийные активисты, такие, ну, условно говоря, активисты в принципе, они всегда... Если ты идешь в партию, то ты наверняка, у тебя очень сильные чувства по поводу твоей идеологии. Значит, ты скорее будешь на краю. И поэтому оказывается, что когда партия выбирает своего кандидата на выборы и голосуют все там ее члены, они выбирают более там левого или более правого, если это правая партия. То же самое у нас с оппозицией. То же самое происходит сейчас просто вот в той же Британии. Также Корбин стал, по сути, лидером лейбористов. Также Трамп стал президентом в свое время, сначала кандидатом республиканским. Тут происходит то же самое у нас. Чем более ты оппозиционный, чем скорее, если ты участвуешь в оппозиционных праймерис, вот ты активист такой региональный, то ты, скорее всего, сторонник, вернее, наиболее убежденный противник власти. И поэтому то, что мы видим, это во всех не только праймерис, но и опросах в социальных сетях, в оппозиционных группах, на сайте там, нашей Нивы. Если вы проведете, будет то же самое, я уверен. В телеграм-каналах оппозиционно настроенных мы видим два лидера любых голосований: Статкевич и Северинец. И это не меняется вне зависимости от того, даже выдвигаются ли куда-то эти люди. Это было год назад, это было два года назад, это будет сейчас и через год.
Вот та проблема, про якую увесь час кажуть коллеги, проблема выхода по замежи электорального гетто. Калі б гэта здійснілася, зразумела, что адзіным кандидатом мог стать больш памяркоўны. А пакуль мы застаемся у гетто партийным, значит, кандидат ад гетта можа быць толькі радыкальным.
Ну, здаецца ж, вот само гэта, так як яны называюць, народнае галасаванне да гэтага і заклікае, каб выйсці з гетта, вот это інтэрнэт-галасаванне.
Слухайте, я дастаткова доўга жыву на гэтым свеце і в нашай краіне, я памятаю народны рэферэндум, народную праграму, і што вы не называеце, высвятляецца, што і ў гэтым рэферэндуме і удзельнічалі гэтую народную праграму пісалі, і зараз прыходзяць на гэты народны праймерыс адны і тыя ж людзі, толькі ўсё больш і больш сівыя. Як я?
Ну, можа, троху моладзі з'яўляецца, не?
Ну, моладзь вось сядзіць і вельмі скептычна ставіцца.
Да? Не, ён аптыміст. Артём, да... Вас, як да аптыміста, ўсё ж такі, я пачытаў ваш допіс апошні, крайні, ладна, па поводу таго, што ўсё ж такі я пачынаў свае словы пра пратэсты, якія гучаць і ад Статкевіча, якога вы ўзгадалі, і ад Севярынца таго ж самага, але сапраўды, што мы маем, гэтыя праблемы з нафтай, з энерганосьбітамі, прагнозы на тое, што пагоршыцца эканамічная сітуацыя ў краіне, ціск з усходу, гэтыя дарожныя мапы, знятыя, не знятыя з павесткі дня. На фоне ўсяго гэтага, Як улада можа паставіцца да пагрозы пратэстаў нейкіх?
Смотри, какие протесты. Понимаете, протесты хорошо мобилизуются против какой-то конкретной цели. Вот декрет там, о тунеядцах. Или если протест будет сфокусирован против роста цен на бензин. Да, во всем мире нефть дешевеет, а у нас цены на бензин растут. Если вот оппозиция сможет там, создать и оседлать этот протест, или оседлать созданный уже кем-то протест, то тогда власть будет относиться к такому протесту примерно так же, как она относилась к тунеядскому, когда нужно погасить недовольство не только дубинками, но еще и уступками, потому что протест воспринимается властью как более справедливый, более социальный, более низовой, и она может что-то с этим сделать. Если же оппозиция выходит с более абстрактными лозунгами за свободу, там, я не знаю, против интеграции с Россией, за против бедности, против чего еще, против Лукашенко в целом, за сам честные выборы, власть ничего не может с этим поделать конструктивно, власть не может взять и провести честные выборы, потому что этого просит северинец, и, соответственно, власти остается только дубинка. И тогда реакция будет таковой. Но на такие протесты с общими лозунгами, без понятных достижимых целей, оппозиция не сможет смобилизовать большие массы людей. Я думаю, что даже несмотря на такое общее растущее, очевидно, недовольство в обществе, выходить под знамена бело-красно-белые и бороться за, там, я не знаю, национальное отражение, за чистоту выборов, за отставку Ермошиной, массы не пойдут. Да, какой-то процент увеличится на фоне общего раздражения, такой оппозиция там сможет выйти за свои традиционные пару сотен протестующих, на, может быть, тысячу, но тысячи и десятки тысяч под такими, вот такие лозунги не пойдут. До этого должен сформироваться самостоятельный социальный протест, если оппозиция его во время выборов может оседлать, все идет по традиционному для нас сценарию. Это когда власть уступает большинству протестующих, идет на социальные уступки, то есть устраняет повод для протеста, а с другой стороны наказывает верхушку активистскую, политическую и так далее, чтобы неповадно было. И тогда лидеры приседают на сутки, народ плюс-минус доволен, что там цены на бензин перестают на несколько месяцев дорожать, и все расходятся по домам. А вот я вижу здесь такие развилки. А дальше уже зависит все от того, что станет или не станет триггером для протестов.
Про те же самые протесты, господа Александр. Александр Миленкевич у нас у эфиры закликал лидеров оппозиции до того, что коли яны не будут упэўнены, что смогут вывести на улицы на гэтые свои протесты великую колькость людей, то лепей и не выводить, не позориться, как кажуть. Як вы лечите? Глядеть все, что... Глядим на того же самого Павла Северынца, протесты супраць интеграции за суверенитет Беларуси, коли там добра там 1000, 2000 там, те три людей вышло, все одно это невеликая колькость. Те отмовятся, те послухаются, а может и саправды есть сенс, хай себе там хоть 3000 выйдет зараз на эти протесты, на какие закликают выборчие.
Разумеете, зараз ситуация такая, что вот та старая наша оппозиция, якую на сам речь сегодня представляют не вельми старые люди, да, такие как Северынец, Губаревич, Борисов, вот эта старая оппозиция на самом деле гуляет последний раз свой матч, да, политичный. И в этом сенсе зрозумело, что им лепей, каб яны здолели вывести шмат людей. Але я боюсь, что 2010 года не будет. И не будет именно тому, что 2010 год был. И те там 25, а по іншим подлікам 50 тысяч человек, которые выходили, они ничего не вырашили. И зараз это на самом деле такая достатково болючая память. Да? Там, вось мы выходили, мы ничего не вырашили 10 год тому. Ну и зараз на во что выходит, когда мы снова ничего не вырашили. И тому, когда выйдет 3000, я скажу, что хлопцы, все добро, все окей, вы сделали все то, что могли в этих умовах. А теперь давайте, вот я уже сижу на политической пенсии, давайте до меня. А далее хай прийде кто-нибудь, той, кто сегодня сидит не на, не на лауце у этом доме состарелых, политичных, да, а сидит не один на лавце запасных. Пусть я, как Змитер Дашкевич, пусть хай гэтае поколение прийде и нечто попробует робить. Мы будем давать парады. калі нас спытаюцца. Калі не спытаюцца, я буду снова сидзець і посціць у Фейсбуку панду.
Артём, ці чакаеце вы нейкіх сюрпрызаў падчас гэтай кампаніі ад каго-небудзь з іншых патэнцыйных удзельнікаў? Я не ведаю, там, ад Гавары Праўду, ад Гайдукевіча, ад Калякіна, ад Канапацкай той же самай, уж прабачце мяне.
Ну, Канапацкая умеет удивлять. Другое дело, что, мне кажется, у нее нет людей и структур. То есть один эпатаж и какая-то харизма, и чувство юмора – это все, что у нее есть. Но это не, этого может быть недостаточно для, для того, чтобы удивить прямо и стать политическим субъектом на этих выборах. Я не жду каких-то сюрпризов от людей. Я жду сюрпризов от ситуации. То есть люди, в принципе, действуют у нас в Беларуси, вот эти политики, по довольно заданным и предсказуемым паттернам. Да? Мы знаем, как будет вести себя Северинец, он об этом уже объявил. Мы знаем, как будет вести себя Статкевич. Ждать сюрпризов от «Говори правду», ну, слушайте, ну, если они не пойдут никуда, это будет сюрприз, но вроде бы собираются в марте объявлять своего единого кандидата, своего будущего кандидата, который, скорее всего, попадет в бюллетени, ну, скорее, чем Северинец, на мой взгляд. Но для меня сюрпризы исходят из вот, будут ли протесты, не будут ли протесты. Для меня сюрпризы исходят из того, насколько, что называется, системные либералы, да, пользуясь российской терминологией, люди, которые против массовых репрессий внутри системы, насколько к ним еще будут прислушиваться в случае, если протесты будут, да. Условный Маккей, да, сможет ли он пролоббировать какие-то более мягкие варианты ответа, или условный Сергеенко, хотя мы мало что знаем о его подходах пока, скажет, что, ну, сейчас не время для мягкости, и давайте-ка мы поприжмем, как всегда. То есть вот это все интриги, это все на то, что у меня нет ответа, я не думаю, что у кого-то есть ответ, даже у этих людей, которых я упомянул. Политики оппозиционные, они играют свои самовыбранные роли и играют их довольно стабильно.
Дар Александр, ваше слово апошнее на сегодня.
Я не чакаю сюрпризов.
А сбоку, может быть, Москвы?
Москва не будет гулять у гэтай выборы. Москву цалком задавальняет Александр Егорович сегодня. Ничего больше атрымать, чем она атрымливает, она не может. А про московский кандидат сегодня не пройдет ни в каком выпадку, просто тому, что его не будет, его не знойдут.
Если знойдуть, его не зарегиструют.
А, не, может, и зарегиструют, але я ему не заиздрошу.
Цалком размову с Александром Феодутом и Артемом Шрайбманом можно послухать и поглядеть альбо на сайте eurorado.by, альбо на наших сторонках у социальных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лёсаванне матчаў плэй-оф мужчынскага чэмпіянату свету па гандболе прайшло ў аўторак у Вені ў штаб-кватэры Еўрапейскай федэрацыі. Беларусы згуляюць са зборнай Польшы альбо Літвы. У красавіку гэтыя дружыны правядуць два паядынкі і вызначаць пераможцу. Матчы плэй-оф зборнай Беларусі прызначаны на пачатак чэрвеня. Прайшлі першыя два чвэрцьфіналы футбольнага кубка Беларусі. Салігорскі «Шахцёр» у гасцях выграў у жодзінскага «Тарпеда Белас» 1-0. Батэ атрымаў валявую перамогу над мінскімі «Дынамаўцамі» 2-1. На сталічным стадыёне «Дынама» прысутнічалі амаль 10 тысяч заўзятараў. Матчы ў адказ пройдуць 14 сакавіка. Мазырская «Славія» ўжо выйшла ў паўфінал. Яе сапернік магілёўскі клуб «Дняпро» расфармаваны. Мінскі футбольны клуб «Тарпеда» зноў могуць адрадзіць пішай прэсбол. У мінулым чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе каманда адгуляла толькі першы круг і знялася. Яе перастаў фінансаваць расійскі бізнесмен Міхаіл Міроненкаў. Калі раней клуб быў прыватны, то цяпер аўтазаводцаў нібыта будзе фінансаваць мінскі трактарны завод. У Італіі за коронавіруса спынены ўсе спартыўныя мерапрыемствы, у тым ліку і футбольны чэмпіянат. Пра такое рашэнне аб'явіў прэм'ер-міністр краіны Джузэпэ Конте. Заўзятары павінны прыняць гэта, сказаў ён у звароце да нацыі. Пасля з'яўлення інфармацыі пра спыненне футбольнага першынства з Італіі ў Партугалію на прыватным самалёце з'ехаў з сям'ёй нападаючы Ювентуса Крыштыяну Раналду. У новым рэтынгу Кубка Дэвіса зборная Беларусі займае 42-е месца. Яна паднялася на 3 пазіцыі, лідыруе ў рэтынгу зборная Францыя. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лічыцца, што беларускае грамадства вельмі талерантнае, спакойнае і цярплівае. Але выглядае на тое, што гэта не больш, чым міф. І талерантнасці ў беларусах не нашмат больш, чым у іншых народах.
А можа і менш. Прынамсі, талерантнасцю стаўлення да людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй беларускае грамадства дакладна пахваліцца не можа. І ў журналісткі Марыі Вайтовіч ёсць доказы гэтаму.
52 600 подпісаў пакінулі беларусы пад калектыўным зваротам да Александра Лукашэнкі з просьбай ініцыяваць прыняцце закона аб забароне прапаганды і публічнай дэманстрацыі гомасексуалізму і іншых палавых вычварэнняў непаўналетнім. Пра гэта аўтары дакумента, дырэктар дабрачыннага фонду «Адкрытае сэрце» Уладзіслаў Валахович, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, пратэйрэй Андрэй Лемяшонак распавялі на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Імкненне захаваць традыцыйныя каштоўнасці аб'яднала пралайфераў праваслаўную і каталіцкую цэрквы. Пад традыцыйнымі каштоўнасцямі разумеюцца цнатлівасць да шлюбу, шлюбная вернасць, шматдзетнасць, адкрытасць да нараджэння кожнага дзіцяці. Таксама ініцыятары звароту дамагаюцца ўвядзення крымінальнай адказнасці для людзей, якія прапагандуюць ЛГБТ ў Беларусі. Пад прапаганду ў разуменні аўтараў звароту трапляюць і ЛГБТ-сцяг на будынку брытанскай амбасады, і фестываль квір-культуры «Дотык», і семінары па гендэрнай роўнасці, і проста выпадак на адной з выстаў, калі ў адным памяшканні быў дзіцячы тэатр і праходзіў выступ адкрытага гея. Як менавіта трэба караць прапагандыстаў? Гэтае пытанне цікавіла журналістаў больш за ўсё. Адказу падчас прэс-канферэнцыі мы не атрымалі. Калі коротка, то пазіцыя такая. Няхай спачатку ініцыятыва будзе падтрымана на дзяржаўным узроўні, а пакаранне потым вызначаць спецыялісты.
Самыя яркія примеры, будзем реалістамі, знаходзяцца в інтэрнэце. Вбейце в любом паисковіке ЛГБТ в Беларусі. Вы получыце кучу результатов, ответов, что она есть. Но если, я понимаю, что, о чем вы говорите, что надо какие-то вот не в интернете, хотя мы реально сегодня молодежь живет именно в интернете. Вот, и в соцсетях идет массированная атака на нашу молодежь. Но из примеров таких ярких, не считая знаменитого флага на британском посольстве, конечно же, это выставка в БНТУ в 2018 году. Это очень яркий пример, да, то есть когда там на одном, фактически в одном помещении был детский театр и выступление открытого гомосексуалиста, и, ну, знаменитый фестиваль квир-дотык, вот, то есть, потому что людям нужно объяснять, что такое квир, вот, почему там идет настолько активная эта тема, ну, вот, ну, а кроме того, масса, огромное количество семинаров по гендерному равенству, которые сейчас проводятся различными инициативными группами в Беларуси.
Удакладняе Уладзіслаў Валахович. Адным з асноўных рухавікоў звароту стала Беларуская Праваслаўная Царква. У канцы 2019 года вернікі звярнулі ўвагу, што подпісы за забарону прапаганды і публічнай дэманстрацыі гомасексуалізму і іншых палавых вычварэнняў непаўналетнім сталі збіраць проста ў царкоўных лаўках. Аднак у БПЦ няма адзінства з нагоды зместу дакумента. Пратэйрэй старшыня Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по пытаниях семьи, обороны материнства и дзяцінства Павел Сярдзюк, які присутнішаў на прэс-конференции, незадоволены тым, что за пропаганду ЛГБТ пропонуюць увесці криминальную адказнасць. Сярдзюк распавядае, што збор подпісаў пад зваротам з боку праваслаўнай царквы – гэта ініцыятыва свята Елісаветінскага манастыра і яго духаўніка Андрэя Лемяшонка.
Зварот да кіраўніка Беларусі, на думку айца Паула, гэта правакатыўны крок. Можна колькі заўгодна казаць пра тое, што мы не займаемся палітыкай, кажа ён, але сённяшняя прэс-канферэнцыя, ах, сэ, ў цэлым гэта палітыка. Праўда, у дырэктара адкрытага сэрца Уладзіслава Валаховіча на гэты конт сваё меркаванне. Мы не гулялі ў палітыку, кажа ён. Мы гэтай ініцыятывай абараняем дзяцей, ставім мяжу, праз якую ісці нельга. Увечары 9 сакавіка праект «Аб гендары і сексуальнасці Мэйкаут» апублікаваў эмацыйны тэкст, рэакцыю на гэтую прэс-канферэнцыю. У ім прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці кажуць аб ганеннях і страху, з якімі сутыкаюцца ў беларускім грамадстве. Марыя Вайтовіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі павялічылася да 9 чалавек. Напярэдадні медыкі паведамлялі, што папярэднія тэсты на каранавірус у трох пацыентаў далі станоўчы вынік. Цяпер паўторныя тэсты пацвердзілі папярэдні дыагназ.
Минздоровье подкресливает, что превентивная изоляция этих пациентов и адекватное медицинское сопровождение дозволили не допустить дальнейших развития хворобы и распавсюду захворывания. На сегодня эти три пациента почуваются сдовольняюче, температура у них нормальная, скарга у нема.
Колькасць людзей, якія вылечыліся ад кітайскага каранавіруса, таксама павялічылася да трох чалавек. Першым вылечыўся іранскі студэнт, які першым у Беларусі і захварэў. Цяпер у яго атрыманы трэці адмоўны вынік тэсту. Адмоўныя вынікі паказалі і тэсты двух пацыентаў, з якімі ён блізка кантактаваў. На гэтым тыдні ўсіх трох плануюць выпісаць са стацыянару.
Стан усіх астатніх пацыентаў, у якіх быў дыягнаставаны каранавірус, здавальняючы. Паведамляецца, што тэмпература ў іх нармальная, праводзіцца лабараторны кантроль і мерапрыемства медыцынскага назірання.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міхась Ілін. У Франции во возрасте 90 годов помер шведский актер Макс фон Сюдау. И он начал свою актерскую карьеру в 1949-м. Ведомость ему принесли роли у 11 фильмах режиссера Ингмара Бергмана. «Сёмая печатка», «Твар», «Година», «Волка» и інших. Макс фон Сюдау снялся в популярном сериале «Гульня тронов», выканал роль лорда Брындана, трохвокого крумкача. А пошли его актерской працей стал французско-бельгийский фильм «Курск», который вышел на экраны в 2018-м. С 2002 года у актера было французское громадянство. У межах рекламной кампании «Знята на iPhone» компания Apple представила видеоэкскурсию по Эрмитажу должиной 5 годин 19 хвилин. Фильм про музей сдымали на iPhone 11 Max Pro одним дублем и на одним зараде. У ролику нема ніяких рекламных уставок Apple, а все, что он рекламує, пригожость музея и якость здымков нового iPhone. Пятигодинное видео робила российская команда с нескольких сотен человек. Тиль Линдеман наведал с концерта в Киев, а так само заехал у Припять. Лидер немецкого рок-гурта «Рамштайн» прокатился на каруселе у городе, который стал знакомитым за чернобыльской трагедией. Музыка выступил у Киеве напередодні у рамках тура его дуэта «Линдеман». На відео, якое Тиль опубликовал у себя в Инстаграм, видать, что он сидит на каруселе, не глядя на той факт, что туристам забороняется докранаться до предметов у Припяти. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
13 спецназовцев из Мар'яной горки потрапили у военный шпиталь. Інцыдэнт адбыўся ў адным з падраздзяленняў, якое складаецца ў асноўным з салдат тэрміновай службы.
Паводле інфармацыі Еўрараду, у войсках спецыяльнага прызначэння ёсць нефармальны рытуал пасвячэння ў выведнікі. Сярод іншага новабранцам трэба паспрабаваць тратыл. Звычайна гэта адбываецца пасля заняткаў па падрывной справе. Есці выбуховку не абавязкова. Дастаткова проста лізнуць і выпрыгнуць тратыловую габлюшку.
Гэтую працэдуру апісваюць як добраахвотную. Пераследаваць тых, хто адмовіцца, у спецназе не будуць. Зрэшты, прадэманстраваць, што ўжо сталі сапраўднымі спецназаўцамі, хочуць амаль усе, таму што так прынята.
Ну вось і прадэманстравалі. У выніку трапілі ў шпіталь. Добра хаця б тое, што на цяперашні момант здароўю вайскоўцаў нічога не пагражае. Іншая справа, ці стане гэта навукай іншым, і ці знікне з ужытку гэтая нефармальная традыцыя. Асабіста я сумнеюся.
А я падтрымліваю, такія традыцыі, на жаль, вельмі жывучыя. Яны перажывуць усіх, хто трапіў ці не трапіў у выніку ў шпіталь. Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Дзмітрий Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.